Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Валентин Игоревич Назаров. Валентин Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжаем развитие в рамках или в рамках русского проекта. И тема нашей сегодняшней встречи – русский генотип победит коррупцию системно.
Совершенно верно. То есть мне слово, сам взял.
Да. Конечно, Валентин Ильич.
Значит, нужно сказать вот о слове системно и как мы хотим, поскольку мы хотим не убеждениями, не там досужими какими-то сентенциями, а именно рассказать, как можно действительно изменить жизнь к лучшему, опираясь на нечто большое, главное, целостное, что составляет нашу сущность. Ну, во-первых, нужно сразу, я просто отмечаю некоторые отправные точки, что государство – это как бы… Определение, еще данное с Энгельсом, это как раз часть общественного устройства, которое являет себя форму принуждения всего народа, монопольного принуждения к исполнению в интересах правящего, как он говорил, класса, либо социальной группы. Вот это первое. Сейчас в Российской Федерации у нас происходит переход, у нас с вами на глазах мучительный переход от правящей социальной группы в виде международных финансовых спекулянтов, которые нам, вот они правили бал в 90-х годах, как мы помним. Значит, кое-где мы можем их увидеть на московской бирже и сегодня, когда они забегают в Российскую Федерацию, делают здесь бизнес и выбегают. Но уже Россия освобождается от них, поскольку она живет по законам более высокого уровня. Так вот, мы находимся сейчас в том самом переломном историческом периоде, когда мы переходим от управляющей социальной группы вот этих международных финансовых спекулянтов к национальным предпринимателям, социальным предпринимателям. Социальным предпринимателям, для которых понятие «народ» – это не нечто пустое, избыточное, лишнее, как нас учат вот, с Давосского форума, там Шваб нас учит, рассказывает. Это не то, что, от чего следует избавляться, а именно это то, та основа, на которую нужно опереться. Это, и в конце концов, человек – это же не просто фактор общественного производства, это же и рынок. Это конечный потребитель, ради кого, собственно говоря, экономика и должна существовать. Потому что вот это вот предпринимательство в кавычках по спекулятивно-финансовому вот этому типу, оно ведь подобно вирусной инфекции, когда, понимаете, вирусы, нападая на организм человека, они все вместе дружно производят разрушительные действия. Если мы с вами поймаем одного такого вируса, да, под микроскопом, мы спросим его: парень, зачем ты это делаешь? Ты же разрушаешь организм. Организм помрет, и на остывающем трупе вы все погибнете. Вас заменят, съедят совершенно другие микроорганизмы, используют ваши аминокислоты для строительства своих ДНК. Вот. Точно так же и сейчас, вот понимаете, в системе международного финансово-спекулятивного капитализма, да, было невозможно как бы заниматься чем-либо иным, чем вот эта система к тому принуждала. Я зачем так длинно говорю? Чтобы объяснить вам саму природу, саму сущность коррупции, которая является, как бы сказать, неотъемлемой чертой вот этого капитализма, да, вот этого хищнического капитализма, который разъедает само тело вот, национальной экономики, национального государства и жизни, вообще говоря, народов. Вот. Так вот, как раз вот мы сейчас подошли к той самой черте, почему происходит эта смена вот этих элит. Ровно потому, что прежние элиты, они исчерпали свои источники, ресурсы для своего развития. Они просто исчерпали ресурсы. То есть они уже не, у них уже не, они не могут оборачивать капитал. Капитализм дошел до того, что они уже не могут оборачивать капитал. Им некому давать деньги. Деньги растут и денег, и этот мыльный пузырь уже раздулся настолько, что они сами понимают, что он скоро лопнет и накроет уже всех. Вот. В этих обстоятельствах те люди, которые отвечают за перед своим народом, перед своими детьми, перед своими вот близкими, окружающими, они понимают, что ну хорошо, у них там все лопнет, а мы останемся здесь, вот как всегда, вот посреди этой огромной страны с этим великим народом, да, вот как же нам быть дальше? И здесь, собственно говоря, вопрос вот об этом будущем устройстве. И вот как раз характеризуя вот эту коррупцию именно как неотъемлемую часть вот этого спекулятивно-финансового устройства, да, когда построенного на принципах «обогащайся любой ценой», когда кто не обогатился, тот лох, подтолкни слабого. Вот эти главные принципы, которые англосаксонского мира, которые они нам экспортировали и по которым мы строили свою экономику и общественные отношения, они сформировали нас, вот все, они пронзили все, весь аппарат исполнительной, представительной власти, судебной власти. Поэтому что же мы удивляемся, что же мы хотим, когда главным принципом является обогащение, стяжательство. Вот в данном случае, еще раз повторяю, вот все, уже стяжать стало нечего, уже как бы эти вирусы уже дошли до своего предела, и пациенты издыхали, мягко выражая. Я имею в виду мировую экономику, в которую мы входим, периферийной части Российской Федерации. Вот. И в целом вот она, уже судороги пошли по ее поверхности, это видно, это понятно. Кризис начался в 2008 году и не останавливается, никакого восстановительного роста, ну, за исключением каких-то небольших флотаций, нет. Так вот, собственно говоря, и вопрос, как нам структурировать это пространство дальше, как дальше. Поскольку я его воспринимаю, новый социально-экономический уклад, как русский мир, построенный по другим, не англосаксонским основаниям мировоззренческим, не обогащайся любой ценой, подтолкни слабого, и человек человеку волк и сволочь, а именно по другим, которые присущи нам, исконно нам присущи. Вот. Это я называю русским миром, поскольку он явил себя как факт вот в историческом контексте, он прошел сквозь века, это сущность, единая сущность, проходя через свои формы русского царства, Российской империи, Великого СССР, вот этой вот Российской Федерации 90-х годов и вот этой Российской Федерации, к которой мы подошли к 2000-м, 20-м годам. Это все этапы созревания единого целого. Проходя через эти этапы, мы обретали все новые и новые качества. Это принцип неразрывности истории. Там, где, проходя через эти этапы, вызревает вот единая сущность. Как я уже говорил ранее, что нельзя стать бабочкой, минуя стадию куколки и стадию гусенички. Вот так и здесь. Это естественный природный процесс. Так вот, подойдя сегодня вот к этой новой черте, когда мы должны формировать социально-экономический уклад, вопрос, а как мы будем его строить? На каких основах? Вот вначале нужно сразу заботиться тем, чтобы не брать вот этот гнилой мировоззренческий фундамент «человек-человеку-сволочь». Потому что ничего из него хорошего не получается. Бизнесы не получаются. Капитализм уже все закончился, опошлился. Вот. Хотя, еще раз повторяю, и в капитализме, и в социализме есть элементы, которые помогают общественному производству и которые нельзя абсолютизировать что-либо одно. Это неправильно. Потому что природа, она всегда многообразна, многогранна, многомерна. Вот это новое вот это наше социально-экономическое устройство, оно будет основано на этих вот исконно присущих русскому миру мировоззренческих основаниях, носителем которого является стержневой народ, русский народ. Это я ссылаюсь на слова президента Путина, которые уже сказаны, введены в общественный оборот, что русский народ является стержневым в отношении нашей государственности. И здесь, и, собственно, по его мировоззренческим основаниям и сформированы общественные отношения. И, вероятно, нам нужно формировать и экономические отношения, и правовую систему, и все-все-все ветви власти. Вот какие это основные, я просто перечислю, основные черты мировоззренческие, присущие исключительно нашему народу. Ну, я в данном случае говорю не вот, хоть и лично сам произношу эти слова, но я являюсь профессором Международного славянского института и членом двух славянских академий, поэтому это мое дело в данном случае доносить до вас то знание, которое существует вот в этой сфере, значит, ученых, которые изучают историческую судьбу, исторический путь нашего народа сквозь века. Есть институт русской цивилизации, возглавляемый доктором экономики Платоновым Олегом Анатольевичем, которые накапливают это в огромных томах, огромными библиотеками. То есть это огромный пласт знаний. Я в данном случае лишь вот кратенько, вот в формате этого ролика, я только могу кратенько вот так сослаться и сказать вот основные эти черты. Значит, первое – это, конечно, первичность справедливости. И первичность справедливости, и главенство справедливости даже над законностью. Считая, что законность – это лишь формализованная вот справедливость, отраженная вот на человеческие отношения. Значит, дальнейшее – это равенство и веротерпимость. Это равенство всех людей. Это закреплено в православии, как хранители наших мировоззренческих основ. Даже как букварь хранит основы языка, там нет высокого стиля. Там в букваре там «мама мыла раму», помните там, да? Это же не Пушкин, это же не сонеты Шекспира, да? Это вот это хранитель языка. Вот точно так же, да, если мы откроем священные книги, священные писания, мы там увидим тоже какие-то рассказы, какие-то обстоятельства. А что это? Это «мама мыла раму». Это элементы, в которых хранится тот механизм, где мы закрепляем различия между добром и злом. Это мировоззренческие основания, с которыми наш народ идет сквозь века. Если без этого стержня пытаться что-то делать, все будет, не будет той линейки, по которой мы будем соизмерять, правильно ли мы идем, делаем или неправильно. Так вот, равенство и веротерпимость – это, значит, те качества, с помощью которых наш народ, приходя всякий раз на новые для себя равнины, осваивая их, преобразуя их, он не мог это сделать в одиночку. Он, естественно, призывал, приглашал к этому общему будущему все аборигенные народы, которые здесь жили и до прихода нас. Если англосаксы приходили огнем и мечом, выжигая все и вся, и забирая золото там, и драгоценности, то наш народ всегда приходил и строил там, наращивал там науку, хозяйство, производство. Даже в Афганистан, входя в 79-м году, наши пытались строить там колхозы, ирригацию, тоннели, проводить хозяйственную какую-то, поднимая их на более высокий цивилизационный уровень. Равенство и веротерпимость. Значит, другие качества, которые присущи нам. Единоначалие и демократия, народная демократия. Это испокон веков. Это не только новгородская вещь. Это и псковская, это везде. Оно было всегда и везде. Дело в том, что наш народ всегда, это об этом говорили академик Рыбаков Александрович, до него академик Седов, которые вот археологическими раскопками доказывали, что всегда наш народ жил соседскими общинами. Не родовыми общинами, как жили лесные этносы. В лесных этносах родовая община давала очень низкий прибавочный продукт. Поэтому у них отсутствовала практически торговля, отсутствовала необходимость в каких-то государственных образованиях. Вот. Но в то же время наш народ, он из глубины веков шел именно с соседской общины, где было разделение труда, более высокое разделение труда, более высокая его производительность. А отсюда, значит, прибавочный продукт, отсюда потребность торговли, отсюда в различных ремеслах, в различных специализациях, значит, людей, значит, по отраслям и государственных устройствах. Там, собственно говоря, и расселение нашего народа, оно шло по рекам, о чем Ключевский писал. Вот. И вот это требовало именно, с одной стороны, народной демократии, когда на равных люди выбирали себе вожака, который наделялся всей полнотой власти, но и также его и смогли снять. И, кстати говоря, возвращались на княжество. Это все было нормально. Это не нечто чрезвычайное. Почему? Потому что сама власть, она воспринималась как гармония, как баланс между прав и ответственностью. Между прав и ответственностью. Сколько тебе прав дали, столько у тебя должно быть и ответственности. Вот сейчас у нас идет некоторый перекос, как вы можете видеть, вот в этом либеральном финансово-спекулятивном устройстве, да, вот в сторону прав. Прав много, ответственности что-то я мало вижу, что кто-то за что-то сильно ответил. По результатам дел своих, общественных, не личных там, а то, что он украл, допустим, вот прямо явно и открыто, а именно вот за результаты своей общественной деятельности. Вот. Ну и также сочетание, тоже вот очень важный мировоззренческий, значит, пункт, это сочетание личной талантливости каждого человека и коллективных форм организации труда. Дело в том, что мы тот народ, который умеет организовывать вот коллективные формы, привлекая сюда всех инородцев, иноверцев, пожалуйста, это есть общее дело, коллективное общее дело, в котором они все увидят для себя выгоду, интерес. И, собственно говоря, это касается и народов в целом, которые увидели для себя перспективы развития, которые, может быть, впервые, там, когда пришла Российская империя или СССР, да, они получили, некоторые народы впервые получили письменность, у них были образованы академии наук, которые, кстати говоря, вот из Средней Азии ушел русский мир, да, и там они стали погружаться вообще в элементы Средневековья, там, упразднили академии наук, за ненадобностью, не надо им это все. Значит, уровень труда, им производительности упал у них, вот. То есть это вот эти наши качества мировоззренческие, по которым нам надлежит строить будущее социально-экономическое устройство, экономику и общественные отношения. Вот все это здание, вот базисы и надстройки на вот этом мировоззренческом фундаменте. И вот с этой точки зрения, вот если посмотреть на вот эту коррупцию, что она из себя есть, сегодняшняя коррупция, как вот эта самая сыпь проявляет себя, внутреннее заболевание проявляет себя сыпью, так вот этот капитализм спекулятивно-финансовый, обогащаясь любой ценой который, да, он проявляет себя коррупцией на всех уровнях. И, собственно говоря, он сейчас, как бы он был естественным для вот этой вот периода 90-х годов, периода вот этого разграбления страны, скажем так. И он совершенно неестественен для периода, который нам предстоит. Это собирание страны, это возрождение страны, возрастание страны. Вот. Он совершенно недопустим и невозможен никаким образом. Так вот, в чем состоит смысл коррупции? Он состоит из двух частей. Во-первых, влекомый жаждой алчности наживы, сам стяжатель, да, предприниматель, капиталист, он хочет урвать то, что ему не положено, в силу обстоятельств. Вот когда они идут на коррупцию, да, значит, там же кто дает взятку, кто получает. Это во-первых. А вторая сторона, да, это тот, кто наделен правомочиями либо разрешить взять то, что не положено этому человеку. Вот. Он наделен этими правомочиями, и он ни за что за это не отвечает. То есть ему никакой за это ответственности нет. Вот. Это правомочия есть, и ответственности нет. Вот это как раз двойственность вот этого процесса коррупции, да, она должна быть полностью уничтожена системно, с новой системой общественных отношений. В чем они состоят? В чем она, вот это новые отношения вот этого русского мира, что они такие чудесные, как они все это ликвидируют? Ну, во-первых, я уже сказал о том, что в основе русского мира мировоззрение – это принцип общего дела, это общие цели, общие истории, общего прошлого, общего будущего, что мы все сидим в одной лодке. Это не как вот с этими вирусами гриппа, которые остервенело нападают на пациента и разрывают его, не думая о том, что они все умрут на холодеющем трупе. Так вот, это как раз вот на смену той элиты, вирусной элиты, сейчас приходит элита, которая, я сказал, это национальная элита социальных предпринимателей. Это те, которых мы знаем, Демидовы, Морозовы, Третьяковы, Рябушинские, Гучковы. Это те, где на именах которых Россия поднялась еще с петровских времен, вот до особенно рассвет был в 19-м году. Это же не дворяне строили все эти мануфактуры, все эти заводы. Не было там, да? Да, Демидов, он умер во Флоренции графом, но он простой мужик, он простой и Морозов простой, они все простые, они все из народа. Это точно так же, как из народа при Сталине вышла лучшая в мире техническая интеллигенция, научная интеллигенция за 28 мирных лет, которые были у Ленина и Сталина, исключая военные годы Великой Отечественной войны. Вот потенциал нашего народа, когда из глубин народа появляется все, что не нужно нам рассказывать, что мы приговорены вот к этим, вот, которые сегодня ведут себя нехорошим образом, и кем, как говорит ЦИОМ, две трети населения недовольны. Об этом говорит ЦИОМ. Это не я. Так вот, чего же такого хорошего будет у нас впереди? Что мы так хорошего предлагаем? Так вот, русский мир – это тот мир, который основан на солидаризме. Это не тот национальный солидаризм в Германии 30-х, это не этот самый пучизм Дуччи и Муссолини. Это солидаризм, основанный на нашем понимании, на понимании русского мира, на понимании общего будущего, как я уже сказал, общего дела. И самое главное, когда вот есть этот самый принцип солидаризма, да, это понимание того, что нам нужно длить свой народ дальше в историю. Не бабло заработать, вот декларировать прибыль, вот как у этих спекулянтов, да, им главное показать прибыль, чтобы срубить бонус в конце года. Они вот даже кредитов набирают там, продают производительные фонды на металл. В общем, всякую глупость делают, лишь бы только себе премию в конце года получить. О, какие самые вирусы. Вот, это в сегодняшнем с нами мире. А вот будущее, вот этот русский мир, он построен на другом принципе общего дела, что мы все в одной лодке. И внутри этой лодки есть и предприниматели, вот как я сказал, и художники, и поэты, и пролетарии. Все там есть, все. Но каждый знает свое место, понимаете? И вот что касается коррупции, да, когда предприниматель, влекомый алчностью, жадностью, хочет схватить не свое. Он зверь капитализма. Да? Он почему у нас ходит без клетки? Да? Поставьте его в рамки. Поставьте его в рамки. И вот я сейчас расскажу, как сделать эти самые... Вот как в зоопарке. Да? Люди отдельно, звери, дикие звери отдельно. Вот так и надо, собственно говоря, поступать с диким зверьем, чтобы оно не перекусало нам народ весь. Так вот, как же это сделать? А очень просто. Если той социальной группой, ради которой будет построено это государство и все общественное устройство, является сам народ во всей его полноте, он сложный, этот народ, он сложно составленный, как я сказал, социально сложно составленный, он этнически сложно составленный. 190 наций народов входят в этот русский мир сегодня, в Российскую Федерацию. Так вот, значит, если мы его так сложно составленный, этот народ, собираем вот так вот, как единую целостность, то так и нужно строить вопрос, что нужно нам, вот какие факторы производства, в каком объеме нам нужны, чтобы мы длили себя дальше вот в этой, вот в этом вмещающем ландшафте. Это то, о чем говорил академик Вернадский почти 100 лет назад, в начале прошлого века, Владимир Иванович. Это вот как раз это то, что потом спекулятивно использовали как устойчивое развитие. На самом деле это русские космисты, вот они заложили вот эти принципы, а до этого еще, кстати, Николай Федорович Федоров еще из 19 века, тоже вот космист Циолковский, Чижевский. Вот. Смысл этого в чем? Что нам надо перестать делать склоку внутри социума, внутри народа, да? Что вот пролетарии должны всех загрызть, или там банкиры всех должны, там, или художники, не знаю, кто там еще придумает что. Вот эта внутренняя склока, да, она вся выдумывается, да, это искусственно. Тот же самый Генри Форд, он написал книжку, да, очень интересную, про свою жизнь. Он же сам работяга был, да, он вместе с этими, с рабочими, он стоял, значит, крутил гайки, собирая вот эти автомобили 120 лет назад еще. И он сам говорит, ну, если я придумал этот конвейер, я вместе с ними работал, вот. Я являюсь теперь руководителем этого конвейера, я менеджер, управляющий высокого уровня. Ну как они без меня будут работать? Почему на меня натравливают пролетариев? Почему я их враг? Ну как я могу быть их врагом, если я их технически, как бы, более высокий уровень организации их производства? Вот такой вот солидаризм, как раз вот я к нему сейчас вас и обращаю. Так вот, если мы говорим о том, что вот этот народ является той социальной массой, социальной группой, в исполнении которой государство и будет осуществлять, собственно говоря, себя, свою юриспруденцию, свои вот эти все функции властно-полномочные, да, то, собственно говоря, здесь и места коррупции не будет. Она будет изжита системно. Потому что, значит, во-первых, народ будет заказывать вот эту программу развития. Что такое программа развития? Это переход от суматохи рыночной, когда невидимая рука рынка должна сделать нам счастье. Какой-то инвестор внешний придет и сделает счастье нам и нашим детям. Да чепуха, этого ничего нет. Этого нет нигде, не было и никогда уже больше не будет. Всем понятно. Вот. Уже давно пора перейти на программно-целевое развитие. Когда нужно понять, что вот для этой общности людей, если мы хотим воспроизводить народ, а не там, этих мультимиллиардеров. Вот. Так вот, если мы хотим воспроизводить народ, надо просто посчитать, сколько людям надо еды, сколько нужно жилья, сколько нужно чего. Это межотраслевая балансировка. Это межотраслевой баланс. Это наше присущее нашей экономической школе знание, которое вот в 1973 году Василий Васильевич Леонтьев получил Нобелевскую премию за японское чудо. Он приехал, японцам сказал, они сделали, у них за 20 лет коммунизм построили. За 20 лет в разрушенной Японии послевоенной, без всякой нефти, без всякого газа. Вот. Мы-то что не можем это сделать, когда у нас и нефть, и газ, и земли, сколько, и всего в достатке. Всего в невероятном богатстве мы живем. Я вот, когда встречался вот с иностранцами, они все в удивлении. Вы как умудряетесь, говорит, на такой богатой стране жить, еще бедно, проблемы испытывать. Так вот, русский мир – это как раз то самое новое социально-экономическое устройство, которое вот это все преодолевает каким образом? Оно и определяет, сколько надо каких ресурсов ввести в освоение, чтобы вот этой общности людей сегодня на территории, у нас сегодня 147 миллионов, а вот по мнению Менделеева уже должно было быть к середине века миллиард. Так что можно спланировать и такое развитие. Почему бы нет? Мы же сейчас еще и сокращаемся более чем на миллион в год практически. Да? Вот, так вот, если мы начнем обсчитывать вот эти все наши богатства для нашей пользы, а не для распродажи каким-то внешним инвесторам, которые прибегают, чтобы здесь за эти стеклянные бусы взять у нас сырье и сделать высокопередельную продукцию и прибыль у себя там за кордоном. Они как это, коровы, которые здесь кушают, а доят их там за кордоном. Так вот, если мы от этого перейдем на программно-целевое развитие, если народ станет той самым заказчиком вот всего государственного устройства, да, если в исполнении его вот этого вот, его потребностей к выживанию будут сформированы программы развития каждой территории, каждого села, каждого района, каждой области. Услышьте меня, это самое важное. Люди, живущие в селе, должны сами очнуться от этой спячки, вот, от этого вот морока нескончаемого, и сами решить, как же им, почему они должны жить бесконечным этом вот несбывной бедности, почему они не могут перейти на интенсивное развитие, жить как в Дании, в Голландии, во Франции, где люди живут в гармонии с окружающим миром. Так вот, вот этот самый, вот то, о чем говорил Вернадский, что вот эта склока внутри социума, ее надо прекращать навсегда, вообще навсегда. И главным вот этим антагонистическим вот этой парой, противоречием, да, который является источником для диалектического развития, является сам народ и вмещающий ландшафт. Вот это противоречие между народом и вмещающим ландшафтом и является той вот этим разницей потенциалов, которая составляет движение исторического процесса. Вот все, значит, эти классики марксизма, ленинизма говорят, что только классовая вот эта вот батарейка нас будет двигать. Вот мы уже пришли, еще закончилась капиталистическая батарейка, а социалистическая, она не случилась, когда эта самая диктатура пролетариата, которую реализовали от его имени партноменклатура, фактически создав двухуровневое человечество, верхних людей и нижних людей. В русском мире не бывает двухуровневого человечества. В русском мире равенство. Собственно говоря, как и в мусульманском мировоззрении. Все люди равны в Аллахе, так же, как и в православии. Все люди абсолютно равны. Веротерпимость и вот равенство людей – это наш один из основных наших принципов. Вот, поэтому значит, каким образом устраняется вот эта самая, значит, вот коррупция. Значит, если народ таким гражданским, мирным, гражданским давлением на свою власть через представительную вертикаль власти, через своих депутатов, побуждает ее перейти на программно-целевое развитие. И программы строятся не для каких-то там заезжих олигархов, которые поматросили здесь и убежали, а для интересов самого народа, то там будет расписано, сколько у нас на каждой территории, на территории района, села, области, сколько всяких видов ресурсов. И люди сами будут решать, какие ресурсы, в каком объеме им надо вводить в разумное, рациональное использование. Для своей пользы, чтобы трудозанятость была, чтобы семьи кормили, доход был в семьях, чтобы наполнялись социальные фонды, чтобы была медицина, здравоохранение, культура. Не вот это на 7 копеек, а так нужно, чтобы воспроизводство народа, чтобы не дураков воспроизводили в детях, а чтобы они технически были грамотны, здоровы, чтобы они были, чтобы они в спорте, в культуре, в эстетике, чтобы они не уродами были. Вот это все наполняет расходную часть бюджета, раздувая ее в разы. И вот чтобы наполнить этот, и расходную часть бюджета, нужна же доходная. Откуда брать доходную? А надо, так надо вот эти самые ресурсы уже поднимать. Мы же как собака на сене, мы на ресурсах сидим, и ни себе, ни людям. Мы понимаем, все ждем инвестора, что он придет, нам сделает счастье. Ну какая глупость, честное слово. Так вот, вот это государство, если у него заказчиком является народ, вот это гражданское вот это вот давление вот на людей на, туда через своих депутатов вертикаль представительной власти осуществлять, то вполне это возможно, должно, и так оно и будет. Вот, будет осуществляться вот эта самая программа развития, которая принимает форму государственного закона регионального, как только его областная дума примет в каждой области, и она будет обязательно к исполнению чиновниками. Вы понимаете, у чиновника перестает быть это право. Хочу дам, хочу не дам, вот кусок земли. Хочу подключу тебя к сетям, хочу не подключу. Понимаете, у них появляются обязательственные отношения, как при Сталине. Вот ты сидишь, вот ты отвечаешь за это, вот ты обязан это сделать. И все. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Понимаете, мы у них отнимаем вот это вот их полное безответственность, с одной стороны, а с другой стороны, вот это вот наделение их правами. Потому что все богатства учтены, все распределены и затверждены народным голосованием. Хотите там референдумы в районах проводите, хотите голосуйте своими думами, хотите это, как люди захотят. Вот в Швейцарии там непрерывно проводят эти референдумы, плебисциты. Ну и пожалуйста, почему? Может, хотите у нас так проводить хоть каждую неделю. Можно по разным вариантам развития районов, областей, сел, пожалуйста. Но как только вы это сделаете, знаете, вы отнимете у чиновников вот ту возможность торговать этими ресурсами. Им нечем будет торговать, не будет основы для коррупции. Это во-первых. Во-вторых, значит, капитализм. Значит, сейчас он может выхватывать из нашего тела, вот нашей России огромной, да, любые себе куски. Договорись там с чиновником и делай, что хочешь, стеклянные бусы, забирай, что хочешь. Хоть весь Дальний Восток, там хоть чего, да? Ну, вот это же неправильно. Если мы все это учли, да, если мы все это ввели в программу, вот, то любому капиталисту будет сказано следующее. Капиталист, родной, мы на тебя смотрим не на как классового врага, как на Демидова, продолжателя дела Рябушинского, Третьякова, Строганова. Мы тебя уважаем, мы понимаем, что твои творческие предпринимательские способности должны быть вознаграждены. Ты будешь у нас в почете, в уважении, только если ты будешь вписан в общее дело, в общую задачу. В общую задачу. Если ты будешь не противопоставлять себя, выковыривать изюм из нашей общей булочки, да? А если ты войдешь к нам составной частью в программу развития, если ты возьмешь вот этот вот сектор, и будешь его тащить и делать. И вот как царь Петр, он же дал этим демидовские заводы, да? Он же им благословил, вот вам, ребята, вот это вам разрешают делать. Вот ровно так и должно быть, только на уже на системном уровне. То есть капитализм должен сидеть в клетке. Он очень, вот это частное предпринимательство, да, это же ведь, с другой стороны, это ведь возможность проявить талант людей. Ведь вот смотрите, нас на Земле 7 миллиардов человек, мы все разные. Мы все наделены разными свойствами, разными вот, ну, талантами, разными у нас лица не похожи, там походки и так далее. Это почему? Это означает, что каждый из нас, он каждый чемпион мира в чем-то своем, в чем-то индивидуальном. И вот русский мир, он должен раскрыть потенциал вот этого каждого, способности каждого человека. И тем самым, каждый человек внесет в общую копилку максимально, понимаете? Вот я производственник, я же не это, я хоть и профессор, да, но я не кабинетный профессор, я всю жизнь на производстве. 31 год в Сибири, 21 год руководителем. Так вот, я понял главное, что нужно создавать работникам условия. Вот когда ты им создаешь условия, когда ты раскрываешь им, даешь возможность раскрыть их весь потенциал, вот тогда от них идет самая большая отдача. Они кратно повышают эффективность производства. Вот у меня корпорация последняя, которую мы создавали с учителем истории Сашей Кондаревым, мы вдвоем ее за 14 лет создали до 12 тысяч сотрудников. Мы ее почти на миллиард долларов вывели прибыли. Вот ровно на всех этих принципах общего дела, вот того, что ты заботишься о своих людях, они знают, что ты о них заботишься, что ты их не выкинешь на улицу, что ты их не оставишь никогда. Это касается каждого работника и предприятий в целом. Мы вот эти, достраивали все предприятия, достраивали эти вертикально интегрированные цепочки и создавали очень эффективные производственно-хозяйственные комплексы, территориальные производственно-хозяйственные комплексы. Это вот та самая программа развития каждой территории, о которой я вам раньше говорил. То есть не надо считать бизнес-план отдельной живопырки. Не надо. Это глупое занятие. На падающих рынках это глупое и никчемное занятие. Надо выстраивать вот эти вертикально интегрированные цепочки, балансировать их по территории, межотраслевой балансировкой, и считать бизнес-план территории. Это тот принцип, на котором Дэн Сяопин вытащил Китай из голода 79 года. У них голод был. После культурной революции он за 4 года вытащил Китай. И еще в СССР экспортировал эту тушенку «Великая китайская стена», если кто помнит, кто постарше. Вот на этом принципе Ленин за 3,5 года вытащил нашу страну и наполнил потребительский рынок во времена НЭПа. Там, где был государственный стерлинг, была государственная там ГЛРО, там были государственные машино-тракторные станции, посевной фонд давали крестьянам. Государство не кредиты отдавали, не ипотеку давали. Вот эти глупости все, это все выкинуть надо. Другая совершенно форма работы государства. Вот когда государство таким образом соотносится с людьми, у чиновника не остается товара, чем он мог бы торгануть, чтобы получить себе вот эту самую коррупцию. А этот самый как раз капиталист, он становится социальным предпринимателем, и он знает, что сверх того, что он в программе общего блага, общего дела, вот сколько за него сектор зарезервирован, он ничего больше этого не получит и не нужно ему, потому что программа предусматривает оптимальные условия бизнеса. То есть ты можешь произвести в два раза больше продукции, там напряжешься, затраты понесешь, а продашь-то ты куда, если на тебя не будет этих потребителей. Понимаете? То есть не нужно вот это склопу делать, что мы сейчас загрызем всех предпринимателей, не нужно говорить, что все, значит, богатые люди, все это сволочи, их надо истреблять. Это вот ни к чему, это совершенно ни к чему. Нужно говорить, что есть общее дело, хотя в порядке общего дела хочу сказать другую вещь. У нас вот мы с 91 года активно движемся вот по западным лекалам в сторону цивилизованных стран. Ну, конечно же, не мешало бы нам и налоговую систему, включая вот эту самую подоходный налог, ну, хотя бы сделать, ну, я не говорю, как до 92%, как в Соединенных Штатах оно бывало, ну, хотя бы как во Франции, чтобы было, когда 50-60% это считается нормой. А у нас почему-то мы где-то мы бежим в сторону Запада, а вот здесь мы что-то взяли да отстали. Почему? И это тоже элемент справедливости. Иначе не будет никакой справедливости, не будет никакого общего дела. Это тоже все понимают.
Валентин Игоревич, дорогой, да. У нас время подходит к концу, а давай. Хотели бы еще тут и вопросы, и кое-что добавить. Владимир Викторович, пожалуйста.
Коррупция – это слово латинское. В дословном переводе означает разложение, порча. Видов коррупции их много и разных. Это мошенничество, воровство, сговор, взятничество. Так вот, многие считают, что коррупция и взятки – это синоним. Это не так. Анекдот. Рабинович спрашивает: Рабинович, чем отличаются взятки от коррупции? Очень просто. Взятку взяли и сделали. А коррупция – это взяли и не сделали. Вот давайте мысленно посмотрим на чиновника и на бизнесмена. Коррупция. Основной вид – это воровство. Вот, предположим, чиновник должен построить две школы. Он завышает стоимость в два раза, в результате половина денег кладет себе в карман, а школа всего строится одна. Вся трагедия в том, что он деньги-то взял из бюджета. Наши народные. Вот трагедия. Ему руки и ноги нужно оторвать. Теперь смотрим на бизнесмена. Вот ему, он строитель, он хочет построить школу. Он приходит, он свои деньги, не бюджетные, достал, дал взятку, получил разрешение, построил школу. Эти деньги, которые он взял свои, оторвал от своей семьи, они попали в семью этого чиновника. Тот купит жене шубу, купит там, я не знаю, машину новую, деньги пойдут дальше, они останутся в экономике. То есть здесь вот так вот огульно, вот так вот все это плохо. Конечно, плохо. Конечно, плохо. Потому что если кто-то откроет уголовный кодекс, он там прочитает длинные формулировки, в основе квинтэссенции которых подрыв власти. Устоев власти. Я бы все бы не смешивал в одну кучу, по крайней мере, пока мы не построили коммунизм. И то, что касается взяточества, как-то нужно более тонко к этому подходить. Вот, к примеру, сидит сельский учитель, 3 копейки зарплата, дают ему деньги. Это взятка? Да, взятка. Сельский какой-нибудь врач, ему дал там кто-то 1000 рублей, это взятка. А у него зарплата вообще ниже некуда. Как вот Путин недавно сказал о том, что главная проблема в нашей стране – это низкий уровень жизни людей. Поэтому коррупционерам бой, а с взяткодателями нужно разбираться в каждом конкретном случае. Звать Рабиновича, и он будет объяснять.
Ну, вы напишите нам эти правила, мы их это посмотрим.
У меня нет правил, это с чистого листа, просто, так сказать, реакции на услышанное.
Я думаю, что гораздо проще это все решать. У всех будет хорошая зарплата, я вас уверяю. И условия жизни, и жилищные условия, и корзина питания будет великолепная.
Еще лучше построить коммунизм, и денег не будет, и тогда и коррупции не будет, и взяток не будет.
А так оно и будет, я вас уверяю, потому что спросил же Мао Цзэдуна Сталина, что такое коммунизм. У них была единственная встреча, да? Вы знаете, Мао Цзэдун приехал на поезде, ждал там...
Да, знаем, да.
А он спросил единственный вопрос, говорит, что такое коммунизм? Тот подумал, сказал, когда все работают. Он абсолютно прав. Понимаете, если все люди будут не дурака валять, а по-настоящему работать, вот программа развития – это когда все работают.
Не, корень слова какой – раб, работает. Когда все будут трудиться. Трудиться, когда все будут.
Все производят, трудиться можно и без толкового. Так вот, когда все работают и производят прибавочный продукт, ну, мы не избежим этого изобилия, понимаете? У нас будет прибавочный продукт вот по-всякому. И тут и взяток не надо никаких будет. Я вас
уверяю. Ура! Ура! Да. Валентин Игоревич, спасибо большое. Вы наш флагман в реализации проектов. Ура!
До свидания.
Всем спасибо.